Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям Радио Озоди, Азаттык, Озодлик и Азадлик. В эфире программа «Перекресток», рассказывающая о самых интересных и важных событиях, происходящих в Центральной Азии. С вами я, Хирумун Бакозода, и сегодня в эфире. Гуманитарная блокада анклавов Сох и Барак прорвана. Узбекские и кыргызские села получили доступ к запасам продуктов и ГСМ. Туркменистан заявил о желании присоединиться к ВТО. Казахские спецслужбы предлагают создать институт переговорщиков с террористами. 3,5 миллиарда долларов – такой вклад таджикских граждан в офшорные зоны зарубежных стран. Кроме того, поговорим о том, почему в Ташкенте снова меняют название улиц и как фестиваль «Ат-Чабыш» пытается сохранить генерацию киргизских лошадей. Программа, как вы тоже заметили, обещает быть очень интересной. Если вам уже хочется с нами связаться, уважаемые слушатели, пишите в рубрику «Перекресток» на сайте rus.ozodi.org. Повторяю, rus.ozodi.org. Минувшую пятницу подтвердилась информация о том, что 20-дневная блокада Сохского анклава была прорвана, и жители приграничных с Кыргызстаном узбекских сел получили доступ к гуманитарной помощи. По информации корреспондентов узбекской и кыргызской служб «Радио Свобода», «Свободная Европа», 25 января Узбекистан начал доставлять в анклав Сох и село Шахимардан, находящиеся на территории Кыргызстана, гуманитарную помощь. 30 грузовиков с продуктами питания, товарами первой необходимости, ГСМ, были доставлены в Сох и 17 в село Шахимардан, пропускные пункты с которыми были закрыты после пограничного конфликта 5 и 6 января. Одновременно с этим событием гуманитарная помощь из Кыргызстана через территорию Узбекистана доставлена в село Барак, расположенное на территории Узбекистана и относящегося к Ошской области Кыргызстана. По словам корреспондента Азаттык, 2 КАМАЗа, 4 легковушки и 1 микроавтобус проехали через узбекское село Берлишкен и прибыли в Барак. Жениша Айдаров, мой коллега из кыргызской службы «Радио Свобода», в интервью из Баткенского приграничья с Сохом в пятницу так рассказал о проезжающих гуманитарных грузах в узбекский анклав.
Они выходили уже из территории Кыргызстана, выходили туда, на Сох. Количество 31 КАМАЗ, там есть медикаменты или чего-нибудь, я детально не знаю, но наши пограничники все проверяли, там всего лишь гуманитарная помощь, там нет никаких военных или какой-нибудь подозрительных веществ, сказали.
Жениш, мы слышали, что была задержка в перевозке грузов, значит, проблема заключалась именно в проверке грузовиков?
Да, задержка была поэтому, потому что там вчера были слухи, там военные, среди них есть военные автомобили, военные грузовики были там, но они загрузили военных автомобилей. Из границы Узбекистана до суда сопровождали наши силовые структуры, милиционеры и все это в специальных машинах сопровождали. Там без никаких ЧП доехали до Саха.
А что говорят по поводу возврата в обычный режим работы? Когда будут открыты границы и когда, как раньше, местные жители смогут беспрепятственно передвигаться по этой приграничной зоне?
Пока еще неизвестно. Переговоры прошли 22 января. Там были всего лишь первый этап и второй этап в данный момент. В данный момент или нет, я точно не знаю, но мне говорили, уже идет переговор этот открытый. Пропускных пунктов, но еще нет.
Спасибо. Из приграничной с Сохским анклавом Баткенской областью с нами говорил журналист радио Азаттык Жениш Айдаров. Вы слушаете программу «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Туркменистан намерен начать переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. Об этом на днях президент Курбангули Бердымухамедов подписал специальное постановление. В настоящее время из стран Центральной Азии только Кыргызстан и Таджикистан являются членами этой международной организации, регулирующей торговые отношения стран-членов во всем мире. В членство этой организации входит 150 стран мира. России потребовалось 18, а Таджикистану 11 лет для вступления в эту престижную организацию. Будет ли долгим путь Туркменистана в ВТО? И каковы ожидания Ашхабада от такого партнерства? В этом разбиралась коллега из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Гузель Худайбердиева.
В ближайшее время Туркменистан начнет переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал соответствующее распоряжение вице-премьеру правительства Анна Мухамеду Гочееву. Анна Мухамеду Гочееву, курирующему экономику и финансы, было в частности поручено изучить вопросы о приеме Туркменистана в ВТО, изучить условия членства в организации, подготовить предложение о создании специальной правительственной комиссии и начать переговоры с руководством ВТО. ВТО со штаб-квартирой в Женеве была создана в 1995 году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Членство в организации декларирует равные права. Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам организации режим наибольшего благоприятствования в торговле. По мнению Андрея Суздальцева, замдекана факультета информации, экономики и политики Московской высшей школы экономики, основным препятствием для вступления Туркменистана в ВТО является отсутствие рыночной экономики.
Это огромный госсектор, и, в общем-то, государство монопольно контролирует экспортом из страны.
Андрей Суздальцев полагает, что препятствия могут осложнить переговорный процесс Туркменистана с ВТО и вынудить туркменскую сторону на дополнительные уступки.
Значит, ну, учитывая, что Туркменистан экспортирует практически только энергоносители, этот пул будет небольшой, но очень жесткий. Естественно, есть я страна, которая является просто экспортером, если продукция на рынок Туркменистана, который попытается все-таки выбить из Туркменистана очень низкие таможенные пошлины, вообще очень приятные, удобные для себя условия.
Одним из основных требований вступления в ВТО является прозрачность. Члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь органы, отвечающие за предоставление информации другим членам ВТО. Правила ВТО предусматривают и ряд льгот для развивающихся стран. Тем не менее, высказывается и мнение, что некоторые постсоветские страны проиграли от своего вступления в ВТО. Некоторые наблюдатели связывают, в частности, спад промышленного производства и сельского хозяйства, но вместе с тем увеличение уровня торговли в Кыргызстане именно с членством страны в ВТО. По некоторым данным, ВВП Кыргызстана на 98% состоит из продажи импортных товаров. О том, когда начнутся переговоры Туркменистана с ВТО, не уточняется. Эксперты затрудняются предположить, сколько времени потребует и переговорный процесс о вступлении. К примеру, России на переговоры о присоединении к ВТО потребовалось 18 лет.
Если вам есть что сказать по поводу этого материала, оставьте ваши комментарии под репортажем Гузель Худайбердиевой на сайте rus.ozodi.org, рубрика «Перекресток». А в Казахстане руководители спецслужб задумались о создании института переговорщиков с террористами и преступниками, которые могут угрожать жизни людей. Они уверены, что умение убеждать и успокоить агрессивно настроенного человека сможет спасти жизни многих невиновных людей. В состав переговорщиков смогут войти специалисты в области психологии, социологии, религии, юридической сферы и так далее. Что это за инициатива и почему все же органы полиции пока не спешат поддержать эту идею руководства КНБ, расскажет коллега из казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Казиз Тогузбаев.
Заместитель председателя КНБ Абдулкарим Абдиказимов, он же и начальник антитеррористического центра в КНБ, в конце прошлого года выступал в парламенте в Казахстане, и там он говорил, что надо будет готовить переговорщиков. Политолог Карин говорит, что переговорщики должны готовиться не только из людей, которые, так сказать, входят в структуру КНБ, а действительно специалистов посмотреть из гражданских психологов, скажем, и других гражданских специалистов, которые можно было бы там его подготовить в плане специальном, ну, с учетом специфики, так сказать, проводимых спецопераций и так далее. То есть не замыкаться при подготовке переговорщиков на контингенте только из офицерского состава спецслужб.
Казис, и последний вопрос. Насколько действительно возникла необходимость, жизненная необходимость в создании такой особой специальности, работы переговорщиков? Насколько высок уровень преступлений, связанных с захватом людей, террористических актов?
В 2012 году и 2011 году в Казахстане прошла целая череда так называемых спецопераций против так называемых террористов и экстремистов, когда погибло очень много людей среди мирных граждан, ну и были потери со стороны силовых органов. И казахстанское общество, оно задается вопросами о том, почему вот эти спецоперации, они заканчивались, ну, в основном расстрелом, что ли, этих так называемых террористов и экстремистов. И говорят, наверное, все-таки переговорщиков не готовят, что значит, крикнет там какой-нибудь капитан там в мегафон, сдавайтесь, и что, мол, подобные призывы вряд ли, так сказать, кого там убедят, что непрофессионально разговаривать. Направо-налево там стрелять, это не гоже для демократического государства, что нужно с людьми говорить, переговорить. Вот так вот ставят в широком плане вопрос.
Спасибо большое. С нами был Казис Тогузбаев, корреспондент казахской службы радио «Свобода», «Свободная Европа», который говорил с нами из Алматы. Подробный материал, репортаж моего коллеги Казиза Тогузбаева вы можете прочитать в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org или azatyk.org.
Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя.
На этой неделе поклонники отмечали 75-летний юбилей Владимира Высоцкого, человека, чьи слова и мысли не подвластны времени и актуальны до сих пор. Хотя бы по такому вопросу, как «Почему миллионы уходят из Таджикистана в офшор?» Таким вопросом таджикские журналисты задались на этой неделе на встрече с главой Национального банка Таджикистана. Тема щепетильная, важная и, самое главное, не раскрытая в силу своих особенностей. По некоторым данным, средства, направленные из Таджикистана в офшорные счета зарубежных банков, перевалили за миллиард. Их владельцами считают людей, приближенных к политической элите Таджикистана. О какой сумме идет речь и почему власти считают эти средства законными? Разбирался мой коллега из таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Искандар Ходжамирзода.
Заявление председателя Национального банка Таджикистана по поводу судьбы средств, вывозимых из страны в офшорные зоны, вновь заставило заговорить об основных суммах, не задерживающихся в Таджикистане, и судьбе глобальных недостроек, для завершения которых необходимы крупные средства. Ширинов на встрече с журналистами в Душанбе заявил, что средства, вывозимые в офшорные зоны, нельзя считать нелегальными.
Средства, которые переводятся посредством банковских систем из Таджикистана в офшорные зоны, проходят через сито ФАТФ, группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Поэтому, как он считает, нельзя сказать, что средства, которые направляются в офшорные зоны, получены незаконными методами.
Тем не менее, пока ни Национальный банк, ни другие ведомства Таджикистана не афишируют сведения об офшорных средствах компаний и предприятий или отдельных граждан Таджикистана за рубежом. Лишь по сведениям Международного валютного фонда, которые публикуются в ежегодном докладе этой мировой финансовой структуры, около 3,5 миллиардов долларов переведено из Таджикистана на офшорные счета. Офшор – это финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. Говоря иным языком, это счета, куда стекаются средства, источники которых их владельцы не хотели бы афишировать. Очень часто офшорные счета создаются людьми, имеющими нелегальные доходы и желающими уклониться от выплаты налогов, которые очень часто находятся у вершины власти. По законам этих банков они не имеют права разглашать информацию об этих счетах никому, даже налоговым органам. Известными офшорными зонами в мире принято считать Вирджинские острова Британии, Кайманские острова, Кипр, остров Мэн и так далее. Экономист и независимый журналист из Таджикистана Зафар Абдуллоев считает, что из Таджикистана в офшорных зонах содержатся капиталы алюминиевой компании «Талко» и скандально известной компании «Innovative Road Solutions» или «IRS».
Как правило, я сколько знаю, что таджикские компании, они предпочитают регистрироваться на дешевых офшорных, не самых престижных офшорных государствах, а деньги держат в основном в банках Прибалтики. Крупные открытые, то есть к тому информацию уже точно известна, офшорная компания, это таджикская алюминиевая компания «Талко». Компании, которые принадлежат Хасану Садулзода, фигурируют компании, зарегистрированные в офшорных зонах, которые являются крупными инвесторами действующих таджикских легальных, то есть открытых и присутствующих юридических таджикских компаний. Например, Усомон Эйр, инвестор из британских и Виргинских островов, есть Конбанк, открытый банк, новый банк в Таджикистане, IRS тоже. Ну, это только те крупные, которые уже так или иначе публично были обозначены. Есть очень много, на самом деле, есть персональные, это так называемые офшорные компании, за которыми на самом деле не стоит бизнес, а это просто лишь возможность переводить деньги на свои зарубежные счета для конкретных персональных бизнесменов. А официально можно только прикинуть деньги, которые уходят, скорее всего, по линии «Талко» 150 до 300 миллионов долларов в год.
В Таджикистане многие уверены, что офшорных средств таджикской элиты могло бы хватить для строительства Рагунской ГЭС без привлечения зарубежных инвестиций, расходы на которые, по мнению специалистов, могут составить чуть более 2 миллиардов долларов. Однако средства, хранимые в офшорных зонах в качестве личных доходов их владельцев, вряд ли когда-либо вернутся в Таджикистан. Как считают политологи, деньги, нажитые в период правления одной группы людей, не гарантированы от смены своего хозяина в период смены власти в странах, где существуют проблемы с демократией. По мнению экономиста Давлатмурода Джумаева, средства в офшорных зонах прежде всего вывезены из-за отсутствия уверенности в стабильности политической ситуации внутри этих стран и региона в целом. Именно поэтому, считает Джумаев, предприниматели не станут вкладывать свои средства в такие крупные проекты, как строительство стратегически важных объектов, подобных ГЭС.
Смена власти – это всегда проблема тех, кто прячет деньги, накопленные при прежнем режиме. Эти люди и власть, которая некогда прославлялась в официальных газетах, быстро становятся непопулярными, и их именами никогда не назовут улицы городов и сел. Кстати, в соседнем Узбекистане власти города Ташкента опять решили внести изменения в название улиц. Такое решение принято на уровне городского парламента. Решение коснулось 237 улиц и махалей узбекской столицы. Власти Ташкента объясняют свое решение приведением в соответствие с названием основной улицы, пролегающей по территории, или целью упрощения названий прилегающих улиц, либо восстановлением исторических названий. Но многие ташкентцы, мягко говоря, совсем поняли логику властей, которые решили сменить название табличек на таких улицах, как Собира Рахимова, Абдулы Кахара, Ятима Бабаджанова и других. Чем не угодили эти деятели политики и культуры нынешним властям? новостям разбирался коллега из узбекской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» Фарух Юсуфий.
Согласно закону о наименованиях географических объектов, который был подписан президентом Узбекистана Исламом Каримовым в октябре 2011 года, географические объекты запрещено называть в честь отдельных людей, за исключением личностей, оставивших глубокий след в истории Узбекистана. Если соотносить это требование закона с решением ташкентского городского кингаша народных депутатов, то получается, что великий узбекский актер Аброр Хидоятов, великий узбекский писатель Абдулла Кахар, один из основоположников современного узбекского театра Етим Бабаджанов, первый узбекский кинорежиссер Наби Ганиев и многие-многие другие не являются личностями, оставившими глубокий след в истории Узбекистана. Решением ташкентских депутатов улица Аброра Хидоятова стала первым проездом Умид, Надежда. Улица Абдуллы Кахара стала четвертым проездом Узумбок, Виноградник. Улицу Етима Бабаджанова депутаты превратили в четвертый проезд Дальнаво, Мелодия души, а улицу Набаганиева в улицу Шуля, Луч. Ташкентский ученый-геолог Мотабар Ахмедова отмечает, что переименование улиц столицы Узбекистана начались еще во времена перестройки. Тогда она некоторое время состояла в городской комиссии, ведающей этими вопросами.
В одном только Ташкенте было около 40 объектов, носящих имя Ленина. Улиц и площадей, школ и детских садов, заводов и фабрик. Тогда я предлагала оставить имя Ленина в одном только объекте, а остальные переименовать.
Владимир Ульянов, Владимир Ленин, Машинака Номламнам.
Вспоминает Ахмедова. Вскоре после тех перестроечных баталий вокруг названий улиц Узбекистан обрел независимость, и теперь новому поколению узбекистанцев ничто не напоминает о вожде пролетариата. Мотабар Ахмедова, ратовавшая когда-то за переименование, и теперь сторонник возвращения исторических названий. Но когда дело касается некоторых громких имен, по ее мнению, следует быть более осторожным. Например, ей не понравилось, что не стало улицы имени Сабира Рахимова.
Он был первым узбекским генералом, который внес свой вклад в победу над фашизмом, и поэтому не надо было переименовывать улицу, носящую его имя. Я против этого.
Говорит Мотабар Ахмедова. Узбекский ученый-педагог, в настоящее время находящийся в политической эмиграции Абдулла Абдуразак Углы, размышляет о причинах частых переименований.
Я думаю, это от того, что то или иное звучное имя, нанесенное на табличку указатель улицы, были носителями существующей идеологии. И когда менялся режим, то и их, носителей уже устаревшей, а может быть и вредной, по мнению новых властей, надо убрать, их необходимо забыть. Если исходить из этого, может быть, есть резон в том, чтобы географическим объектам как можно реже надо давать имена людей.
Говорит педагог. Но с ним вступает в спор узбекский актер и основатель первого узбекского театра в Лондоне Рашид Шадат. Переименование улиц, носивших имена деятелей культуры, по мнению Шадата, есть пренебрежение к истории национальной литературы и искусства. Имея в виду Аброра Хидоятова, Абдуллу Кахара, Етима Бабаджанова, Наби Ганиева и многих других, Шадат говорит.
Они были и остаются гигантами узбекского искусства, и очень жаль, что их имена убрали.
Отметим, что недавнее переименование улицы Махали и Ташкента не первый случай в этом направлении. Такие же массовые переименования происходили в августе 2008, январе 2010 и мае 2011 года.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио Свободная Европа. Радио Свобода. 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 Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
А теперь я приглашаю вас послушать интересную историю о лошадях. В Мургабском районе, расположенном на востоке Таджикистана, каждый год проходит фестиваль «Ачабыш», что с кыргызского языка переводится как «скачки». Это единственное более-менее значимое культурное мероприятие в далеком Мургабе. Каждый год организовывается по инициативе местных властей и общественным объединением «Кыргыз-Аты» или «Кыргызская лошадь». Поучаствовать и наблюдать за зрелищным шоу лошадей Ачабыш каждое лето съезжаются не только тысячи кочевников-кыргызов, жители Памирских гор, но и туристы. Кыргызская лошадь была практически уничтожена в советское время. Поддержке размножения поголовья этой уникальной лошади посвящен фестиваль Ачабыш, о котором в этом году был снят документальный фильм французского режиссера Филиппа Прюдона. Моя коллега из кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Джанил Джусубджан имела возможность встретиться и поговорить с режиссером Филиппом Прюдоном в городе Авиньон на юге Франции на фестивале, посвященном лошади «Cheval Passion». Прюдон вначале рассказал о том, откуда возникла идея создания фильма.
Идея снять этот фильм исходит от кыргызского сообщества, которое живет там, в этих горах. Первый раз в Кыргызстан я поехал в 2004 или 2005 годах. До этого я ездил уже в Таджикистан, и от этих своих двух поездок я узнал, что есть там кыргызы там живут.
Какие были трудности снимать этот фильм?
Difficulté, je crois que la première, c'est de se rendre sur place.
Первая трудность была то, что туда доехать, потому что дорога была длинная, и это было нелегко. Вторая трудность, это, конечно, высокогорье. Средняя высота 4000 метров, и нужно было свои силы беречь, экономить, чтобы хватило на всю съемку. И третья трудность, это был шок, культурный шок, разница между культурами, разница между здесь западной культурой и там местной.
Скажите, где вы снимали и что вы больше снимаете? И для кого работаете?
On est la société de production Image Image est spécialisée dans le documentaire.
Компания по производству фильмов Image Image специализирована в этнологические документальные фильмы. Мы интересуемся сельским населением и народностями, у которых очень богатое наследие. После съемок в Таджикистане я поехал к народности пигмеи снимать там фильм. Центральная Африка.
Пигмеи. Африка Центральная.
Вы съездили, сняли. Теперь у вас какое впечатление об этих людях? Что вы думаете об их будущем? Не только о лошади, а о людях. Потому что они живут очень обособленно. Границы закрыты, им тяжело ездить, потому что дороги тяжелые. И они национальное меньшинство.
Je crois que par le cheval, par leur culture, c'est en revenant l'homme quand il revient à ça.
Когда какое-то меньшинство, народность, как бы живет в гармонии со своей культурой, то тогда оно находит свое место в мире. Сейчас у кыргызов очень лошадь находится в их культуре. Они сейчас как раз и все это воссоздают и сами начинают ее ценить. Тем самым они сейчас на правильном пути. Если они также будут продолжать, то они найдут свое место. Кыргызов лошадь — это не страсть, это часть их жизни. Если у человека убрать что-то, при помощи которого он живет, то тогда он не сможет больше существовать. Поэтому кыргызы всегда будут за своей лошадью.
Cette culture, ce mode de vie. Okay. Ils vont vivre.
Будущее этого фильма, где будут показывать на фестивалях, и увидят ли его киргизы сами в Таджикистане или в Киргизстане?
Donc le film en priorité, bien sûr, il est diffusé sur Equidia.
Конечно, во-первых, этот фильм будет показан на телеканале «Экидия», сопроизводитель. Потом этот фильм также будет показываться на различных фестивалях. Затем он говорит, мы планируем начать международный показ этих фильмов. Я надеюсь, что во многих странах его увидят, этот фильм. И по поводу Таджикистана, кыргызов, которые там живут, это Жаклин будет им показывать. У нее есть копии, свободные авторские права.
Жаклин, али копии. Elle est libre de droit, elle en fait ce qu'elle veut.
Добавлю, Жаклин Рипар — это глава организации «Кыргызаты» или «Кыргызская лошадь», штаб-квартира которой находится в Бишкеке. Интересные люди, делающие интересную и важную работу для будущих поколений и для красивейших животных в природе — лошадей. Пусть и ваша жизнь будет такой богатой и насыщенной, уважаемые слушатели. А я, Хиромон Бакузада, прощаюсь с вами на одну неделю. Встретимся вновь, чтобы рассказать о самом интересном и важном в Центральной Азии. До новых встреч!